эфире «Время свободы», у микрофона Евгения Назарец. Здравствуйте. Некоторые темы. Судебное заседание по делу об убийстве журналистки Анны Политковской перенесено. Наводнение на Дальнем Востоке, вода и ущерб прибывают. 22-я годовщина августовского путча. Эти и другие темы в течение ближайшего часа. В эфире «Время свободы». Наводнение в восточных регионах России продолжает нарастать. Возможный уровень Амура – 7 метров 80 сантиметров. Такой новый прогноз выдали сегодня хабаровские гидрологи. Власти региона уже пытаются хотя бы примерно определить, какой финансовый ущерб нанесет нынешнее наводнение. По грубым подсчетам получается около 600 миллиардов рублей. Так как Хабаровск находится на возвышенности, большую его часть – вода не затронет. С подробностями из Хабаровска Алексей Минин.
Сегодня днем уровень Амура достиг отметки в 665 сантиметров. Еще на минувшей неделе предполагалось, что на этом вода и остановится. Но не тут-то было. В Хабаровск пришел циклон, хоть и без ветра, но с обильными осадками. К тому же Зейская ГЭС продолжает сбрасывать воду. Так что теперь прогнозы поменялись, говорит начальник Дальневосточного гидрометеоцентра Вячеслав Паршин.
В прогнозе мы даем 730-780. И вот именно вот эти 40-50 сантиметров мы просто не можем в полной мере учесть всех возможных факторов. Поэтому я думаю, что 730 – реальный уровень, к которому надо готовиться, но 780 не исключен.
Поэтому приходится принимать все новые меры по защите города от воды. Например, с сегодняшнего дня набережная Хабаровска вечерами будет погружаться в темноту. Из-за того, что вода подошла вплотную к фонарным столбам, освещение решено не включать, чтобы не произошло короткое замыкание. Кроме того, возведенные ранее дамбы придется поднимать на новую высоту, тем более, что разбушевавшаяся река уже частично прорвала одну из них. Строительных бригад уже не хватает, и власти края обратились за помощью к жителям. Люди отнеслись к этой просьбе с пониманием.
Мы в этом городе родились, мы в этом городе живем, мы в этом городе работаем. Это наш город, и когда ему трудно, но кто же ему будет помогать, если не мы?
Настроение, в общем-то, рабочее. Люди понимают, никакого, как говорится, закидательства шапками не наблюдается. Понимают, что беда пришла, как говорится, серьезно, и поэтому серьезно люди подошли к работе своей.
Кстати, сегодня в соцсетях появились слухи, что уже подтоплена новая ледовая арена «Ерофей», возведение которой должно закончиться этой осенью, а также часть нового микрорайона «Строитель». Он находится рядом. Но министр строительства края Андрей Попов заверил, что это неправда.
Наш новый микрорайон «Строитель» в городе Хабаровске, новый крытый стадион для хоккея с мячом, были рассчитаны на 1% затопление с повышением на почти более чем метр. Но вода большая, идет обрушение берега. Вот для того, чтобы минимизировать затраты на восстановление, сейчас проводятся работы по берегоукреплению. Точно такие же работы проводятся по городу Комсомольску на Амуре.
Чтобы дамбы не размывало, власти предложили запретить владельцам моторных лодок плавать вдоль берега у Хабаровска. Впрочем, вода угрожает еще нескольким районам края. По некоторым данным, в зоне паводка могут оказаться более 30 тысяч человек. В пригороде краевого центра на левом берегу Амура уже затоплено около 4 тысяч огородов. Из-за сильных дождей вода поднимается не только в Амуре. На трассе, ведущей из Хабаровска в Комсомольск, вот-вот подмоет мост. Здесь выходит из берегов озеро Гасси, поэтому движение могут закрыть в любой момент. Продолжает руководитель крайуправтодора Захар Грузнов.
Не исключен, и я думаю, что это будет перелив. На искусственных сооружениях будет перелив воды, потому что это не земляное полотно дороги, его не поднимешь, то есть мост не задерешь. В этот момент движение будет совместно с ГИБДД регулироваться на этих искусственных сооружениях.
Еще одна проблема – мусор, выбрасываемый горожанами на берег Амура в большом количестве, и туалеты частных домов, которые попросту смыло в реку. Качество воды стало хуже, чем до паводка. Иначе говоря, сейчас там может быть все, что угодно. Поэтому медики начали делать прививки от гепатита. В первую очередь, жителям Большого Уссурийского острова. Говорит главный санитарный врач региона Владимир Отт.
Это в первую очередь вирусный гепатит, а другие кишечные инфекции. Сегодня вакцина есть частично. Частично она будет дополнительно закуплена в ближайшие дни. Учитывая такую ситуацию, мы же можем не поймать, так сказать, момент загрязнения наводнения. Поэтому горводоканалом принято решение проводить дополнительную очистку, то есть добавлять повышенное содержание хлорсодержащих веществ.
Также медики советуют пить только кипяченую или бутилированную воду. К тому же власти города попросили хабаровчан поменьше пользоваться водопроводом, чтобы разгрузить канализацию и коллекторы. Так что вода в бутылках в магазинах идет на ура, несмотря на прохладную погоду. Но вот цена на нее, как и на другие продукты, пока остается прежней. Алексей Минин для Радио Свобода, Хабаровск.
В эфире «Время свободы», у микрофона Евгения Назарец. Московская полиция возбудила уголовное дело по факту нападения на Джабраила Махмудова, одного из обвиняемых по делу об убийстве в 2006 году обозревателя «Новой газеты» Анны Политковской. На минувшей неделе Махмудов был ранен в ногу неизвестными. Сейчас он находится в Боткинской больнице. Сегодня в Московском городском суде, где продолжается рассмотрение дела об убийстве Анны Политковской, суд принял решение не рассматривать дело Махмудова отдельно, о чем ранее просили прокуроры, и дождаться, когда Махмудов сможет приехать на заседание самостоятельно. Тему продолжит моя коллега Наталья Джанпаладова.
Председательствующий на процессе судья Павел Мелехин на заседании в понедельник 19 августа огласил справку из Боткинской больницы о состоянии здоровья Джабраила Махмудова. По оценкам врачей, выписать его могут ориентировочно 30 августа. Поскольку дата неточная, судья назначил следующее заседание на 26 августа и тем самым не удовлетворил ходатайство прокуратуры о выделении дела в отношении Джабраила Махмудова в отдельное производство. С такой просьбой обвинение обратилось к суду в прошлый четверг, после того, как стало известно, что Махмудов госпитализирован с огнестрельным ранением. Он был ранен вечером 14 августа возле станции метро улица 1905 года. Неизвестные ударили его по голове и выстрелили в ногу. Пока не установлено, кто стрелял и из какого оружия. По факту ранения Джабраила Махмудова московская полиция возбудила уголовное дело по статье «Умышленное причинение вреда здоровью средней тяжести». Как сообщают российские СМИ со ссылкой на источники в правоохранительных органах, полицейские проверяют, не было ли покушения на Джабраила Махмудова инсценировкой. Основной эта версия не является, ее рассматривают наравне с другими, уточняет агентство РИА Новости. Адвокат Джабраила Махмудова Мурат Мусаев скептически относится к подобным предположениям и не исключает, что покушение на его подзащитного связано с делом Анны Политковской.
Те, кто говорят про инсценировку и про самострел, в лучшем случае не преднамеренно говорят глупость. А в худшем они целенаправленно лгут. Мы же все прекрасно представляем себе, что такое у нас МВД, Следственный комитет, прокуратура, который сейчас поддерживает обвинение в Мосгорсуде. Это единое целое. Конечно же, они преследуют общие интересы. Им надо, с одной стороны, покрыть тех, кто, возможно, причастен к этому покушению, и дискредитировать максимально моего подзащитного. Перед этим простое правило, знаете, еще учитель математики мой в школе говорил, кто не верит, пусть проверит, пусть они просто разок придут на перевязку и посмотрят на ногу моего подзащитного. И все станет предельно ясно. До сих пор неизвестно, будет ли у него эта нога вообще работать когда-нибудь. То есть на полностью парализован сейчас. Бедро прошито насквозь, во всю глубину, что называется. Еще 1 миллиметр бы он мог просто до больницы не доехать, была бы перебита бедренная артерия. А эти умники рассказывают что-то про самострел.
А как вы считаете, это может быть связано вот с делом Анны Политковской?
Знаете, вот эти комментарии последнего времени со стороны сотрудников полиции или там источников близких к МВД наталкивают меня на мысль о том, что это вполне вероятно. То есть у нас все больше и больше оснований считать так. Утверждать мы, к сожалению, не можем, поскольку не знаем, кто стрелял.
Говорил адвокат Мурат Мусаев. Дело об убийстве Анны Политковской Московский городской суд начал рассматривать 24 июля. На скамье подсудимых сейчас 5 человек. Братья Махмудовы, Рустам, которого следствие считает непосредственным исполнителем убийства, Ибрагим, который должен был сообщить брату о приближении журналистки к дому, и Джабраил, который, как утверждает следствие, должен был увести братьев с места преступления. Также дядя братьев Махмудовых, Лом Али Гайтукаев, его следствие называет организатором убийства, и бывший сотрудник ГУВД Москвы Сергей Хаджикурбанов. Он, по версии обвинения, руководил преступной группой. Дети Анны Политковской, Илья и Вера, признанные потерпевшими, в этом судебном разбирательстве участвовать отказывались. Они считали процесс нелегитимным, поскольку коллегию присяжных заседателей суд отобрал в их отсутствие. Однако, понаблюдав за ходом дела, они изменили свое мнение. Свое решение вернуться в процесс Илья и Вера Политковские объясняли тем, что защитники обвиняемых использовали отсутствие потерпевших в свою пользу. Кроме того, с просьбой вернуться в процесс к Политковским обратились один из руководителей правозащитного центра «Мемориал» Александр Черкасов, президент русского пен-центра Андрей Битов и президент фонда защиты гласности Алексей Симонов. Алексей Симонов в интервью «Радио Свобода» рассуждает о процессе, который сейчас идет в Московском городском суде.
Мы никогда не станем удовлетворены исходом дела, которое удастся достигнуть, потому что в таких процессах справедливость не торжествует. Потому что невозможно торжествовать справедливости в деле, где один человек убил другого человека. Вопрос совсем другой. Удастся ли доказать, что именно эти люди, на которых вышла новая газета, натолкнула на них следователей, заставила заниматься этой линией, и надо отдать должное следователям, что они рука об руку с новой газетой шли по этой линии, это очень трудное дело, в котором есть несколько слоев защитного материала, который туда натаскали и сами подзащитные, и ведомства, к которым эти обвиняемые принадлежат, и ведомства, к которым эти обвиняемые не принадлежат, и так далее. И там 5 слоев защиты, она кое-как сшита, поэтому разобраться, где и какой слой, очень трудно. Там очень много таких ситуаций, которые в силу неправового нашего существования проникли друг в друга, и вытащить из всего этого истинную картину очень трудно. Я смотрю на этот процесс как на неизбежное зло. Нам надо разбираться в этой мерзости, в этом безобразии. К сожалению, это будет продолжаться долго и, к сожалению, не даст ощущения свершившегося правосудия.
Это было мнение президента фонда защиты гласности Алексея Симонова. Обозреватель «Новой газеты» Анна Политковская была убита в подъезде собственного дома 7 октября 2006 года. Первое разбирательство по этому делу проходило в Московском окружном военном суде в 2008-2009 годах. Тогда коллегия присяжных вынесла оправдательный приговор. Однако впоследствии он был отменен Верховным судом по протесту прокуратуры. Дело вернули на доследование, и спустя 4 года его стал рассматривать уже Московский городской суд. Наталья Чемпаладова, Радио Свобода, Москва.
В эфире «Время свободы». Сегодня 22-я годовщина событий, известных в новейшей истории России под именем «Августовский путч». Попытка группы консервативных деятелей из руководящей верхушки КПСС принудительно отправить в отставку президента Советского Союза Михаила Горбачева сделала необратимыми распад страны и политическую смерть КПСС. Члены ГКЧП добивались ровно обратного, пытаясь остановить начатое Горбачевым перестройку и демократизацию. С 19 по 23 августа Москва и Санкт-Петербург стали местом ожесточенного противостояния с одной стороны военных подразделений, подконтрольных путчистам, и защитников демократии с другой стороны. 3 человека стали жертвами тех столкновений. Событиям августовского путча посвящена программа «Грани времени» Владимира Карамурзы, которая выйдет сегодня в видео и радиоэфир «Радио Свобода». Среди ее участников Александр Дроздов, исполнительный директор фонда Бориса Ельцина.
Ну, я думаю, что организаторы меньше всего учитывали спонтанность и искренность действий москвичей. Но мы понимаем же, отдавая себе отчет в наших реалиях, да, что судьба России в те часы решалась в 3 городах. В Москве, Санкт-Петербурге, Ленинграде, Екатеринбурге, некоторых других. И мне кажется, вот эта реакция, да, ответный моральный удар был абсолютно не просчитан. С моей точки зрения, вот особенно ночь с 20 на 21 в Белом доме, она была действительно страшноватой.
Да, переломной. Так,
да, и переломной. Да, когда мы услышали о том, что спецназ, вы знаете, эти выдающиеся профессионалы «Альфы» и «Вымпелы» собираются штурмовать это сооружение, вот тут стало действительно не по себе. Я вот всегда напоминаю об этом, говоря, что это цинично, это недостойно вообще людей, которые живут в нашей стране и, в общем, должны разделять ответственность за общую нашу историю, называть это фарсом. что это некий, так сказать, опереточный путч, что это некий фарс, потому что, вы меня извините, он оплачен кровью. И вот в те дни, в те часы страна, общество заглянули в лицо большой истории.
В пропасть.
Или она
и в пропасть.
И в пропасть, да.
Вы слушали фрагмент программы Владимира Карамурзы «Грани времени», которая выйдет в эфир сегодня вечером. Тема программы – 22-я годовщина августовского путча и попытки государственного переворота ГКЧП. В эфире программа «Время свободы». У микрофона Евгения Назарец. Центральной международной темой сегодня остается кризис в Египте, продолжающийся уже несколько недель после смещения военными президента Мухаммеда Мурси, одного из лидеров движения «Братья-мусульмане». В воскресенье в разных городах страны, по сообщениям прессы, силы безопасности провели новые рейды против активистов этого движения, которое, в свою очередь, призвало своих сторонников выйти на новые массовые акции протеста. Со среды жертвами противостояния между военными и исламистами в Египте стали более 750 человек. Кровопролитие в Египте вызвало резкую реакцию Запада. Так, Европейский Союз в воскресенье заявил о намерении пересмотреть отношения с египетскими властями. О ситуации в Египте мой коллега Валентин Барышников беседует с востоковедом из Лондона Андреем Остальским.
Наверное, никаких хороших вариантов реалистических нет и быть не может. Очень мало осталось непредвзятых наблюдателей внутри Египта, готовых проявить объективность, но один из них, Рияд Акль из исследовательского центра при Аль-Ахрам, и вот он пишет: нет победителей в сегодняшней египетской ситуации. И у нас всех теперь руки в крови, и мы на краю бездны. Он же отмечает, что в большинстве средств массовой информации занята абсолютно крайняя позиция, либо полной поддержки правительства и военных, либо наоборот, СМИ стоят на стороне братьев-мусульман, и в таком случае они тоже призывают к насилию. Призыв к насилию фактически идет с обеих сторон, потому что если исполняющий обязанности премьер-министра Газим Аль-Бадляуи на полном серьезе предлагает обсудить, и сейчас этим правительство Египта занимается, возможность запрещения, распуска, как он выразился, братьев-мусульман, то неужели он не понимает, что без массированного насилия и огромного количества крови этого не произойдет? Наверное, были моменты, когда можно было обойтись, ну, малой кровью. Но сейчас положение хуже, когда бывший президент в тюрьме, когда против него готовится суд по обвинениям явно натянутым, причем просто египтяне разделены ненавистью. Колоссальная, кошмарная пропасть. 20 миллионов, как известно, стоят на стороне военных, или, по крайней мере, сочувствуют им, или скорее сочувствуют, и не меньше, может быть, тоже 20 миллионов на стороне братьев-мусульман. Это просто рецепт для долгой, страшной, кровавой гражданской войны. И все действия правительства, к сожалению, подводят нас к тому, что эта перспектива становится все более реальной с каждым днем.
Насколько можно было этого избежать? Месяца полтора назад мы с вами обсуждали, что политика президента Мурси ведет страну к гражданской войне. Был ли шанс у военных как-то ситуацию изменить по-другому?
Позже о том, насколько добросовестной была попытка избежать гражданской войны, потому что здесь есть сомнения, есть аргументы в пользу обеих противоположных оценок. Но вот смотрите, да, действия президента Мурси, действия его правительства, хотя оно не было однозначно наполнено представителями братьев-мусульман, там открытых членов организации всего было там 4 из 30 с лишним человек, там были достаточно независимые технократы, но поэтому там было все не совсем просто, было достаточно сложно, многослойно, но тем не менее, в общем и целом создавалось сильнейшее ощущение ползучей исламизации. Легко поставить себя на место городских интеллигентов Египта, которые с ужасом, конечно же, смотрели на происходящее и оглядывались вокруг, есть ли какая-то сила, которая может остановить этот процесс. Им показалось, или, может быть, они даже были абсолютно правы в этом, что если ничего резкого не предпринять, то начнется строительство теократического государства. Им возражали оптимисты, говорили: смотрите, Мухаммед Мурси явно поклонник турецкого пути, он явно тоже пытался создать правительство с участием технократов, он явно понимал важность экономики, рынка, нормальных экономических отношений с Западом. Да, у него были свои радикалы внутри организации братьев-мусульман, с которыми он тоже должен был хитрить, но в общем и целом был шанс у него какой-то куда-то продвинуть египетское общество, и в конце концов идеально надо было потерпеть до конца его президентского срока, нанести братьям-мусульманам поражение на выборах и избрать новое правительство. В этом случае Египет, конечно же, перешел бы на принципиально иной уровень своего общественного и исторического развития. Это был бы колоссальный рывок. Но да, я недаром употребил слово «идеальный». Идеальное далеко не всегда оказывается реальным. Как бы развивались события, если бы военные не вмешались? Не было ли бы достаточно, чтобы военные просто тенью как бы маячили вместе с фронтом национального спасения над правительством, вынуждая бы Мухаммеда Морси идти на компромиссы? Говоря о сравнении, о приближении перспективы гражданской войны, да, при Морси она замаячила где-то на горизонте. Сейчас она приблизилась совершенно вплотную.
Запад сейчас очень резко реагирует на действия военных.
К сожалению, и у Запада, как и у самого Египта, нет хорошего выбора. Это важнейший партнер Соединенных Штатов Америки, Европейского Союза, и в ближневосточных делах, и в средиземноморских делах, и в флагман арабского и мусульманского мира, конечно же, нет у Запада другого выхода, как все-таки придерживаться своих принципов. Потому что если предать принципы, то тогда зачем Запад? Тогда зачем? Какие ценности надо защищать и против чего бороться, ставя пределы радикализации и тому же терроризму? Поэтому да, Европейский Союз, видимо, сейчас примет решение об ослаблении, если не о связи с Египтом, если не о полном бойкоте. Американцы тоже вынуждены будут прекратить поддержку военных.
Востоковед Андрей Остальский о ситуации в Египте. С ним беседовал Валентин Барышников. Американские законодатели резко расходятся в вопросе о том, следует ли продолжать военную помощь Соединенных Штатов Египту. Эти разногласия подчеркивают трудный выбор, перед которым оказалась администрация Обамы в условиях, когда важному союзнику США на Ближнем Востоке угрожает гражданская война. С подробностями корреспондент Радио Свобода в Вашингтоне Алан Давыдов.
Для Соединенных Штатов настало время отменить ежегодную помощь в 1,3 миллиарда долларов Египту, военный режим которого жестоко подавляет внутренние протесты. Таково мнение американского сенатора-республиканца Джона Маккейна. По мнению влиятельного законодателя, авторитет Соединенных Штатов в ближневосточном регионе пошел на убыль после того, как они, вопреки собственному законодательству, не приостановили помощь стране, в которой произошел военный переворот. Хотя при этом Вашингтон официально не назвал переворотом недавнюю смену режима в Египте. Наша репутация в регионе упала. Мы все еще являемся влиятельной страной. Но неиспользование этого влияния равнозначно его отсутствию. Мы могли бы прекратить оказание Каиру помощи в виде запчастей и обслуживания военной техники, поставляемой нами египтянам и важной для их потенциала. Мы могли бы применить такие рычаги, как туризм, экономическое содействие, бизнес, займы Международного валютного фонда. Мы могли бы повлиять на египетских генералов многими способами, но мы не применяем ни один из них и не следуем нашим собственным ценностям, сказал сенатор Маккейн в интервью телекомпании CNN. Ранее в этом месяце Маккейн и его коллега по Сенату, республиканец Линдси Грэм, по просьбе президента Обамы посетили Египет, пытаясь убедить военных лидеров этой страны договориться с протестующими сторонниками свергнутого президента Мохаммеда Мурси о начале подготовки к выборам и переходе к демократии. Сенатор Маккейн, еще в июле выступавший за продолжение американской помощи Египту, сегодня испытывает перелом в убеждениях и присоединяется к стороннику ее прекращения Линдси Грэму, который в воскресенье заявил, что Египет, возможно, встает на путь превращения в государство банкрота. Сенатор-республиканец Келли Айот, как и Джон Маккейн, в свете последнего развития событий в Египте также поменяла мнение об американской военной помощи на противоположное. Учитывая недавнюю серию облав в Египте, сопровождаемую насилием, я не представляю, как мы можем продолжать военную помощь этой стране. Полагаю, она должна быть приостановлена, ибо после того, как президент Обама на прошлой неделе и не заикнулся о таком приостановлении, у египетских военных, увы, сложилось впечатление, что, что бы они ни делали, помощь продолжит поступать, сказала Келли Айот в интервью телекомпании NBC. Один из последовательных противников американской военной помощи Египту – сенатор-республиканец Рэнд Пол. Я не думаю, что египтяне проникаются к нам любовью, когда они видят, как американский танк, приобретенный за американские деньги, расстреливает или давит кого-то на улице. Неужели этим можно обеспечить дружественные чувства со стороны египетского народа? Иностранная помощь Египту больше похожа на покупку шикарного дома для генерала или диктатора в Париже, чем хлеба для жителей Каира. Этим мы не завоевали. завоюем сердца и души египтян. Им только остается видеть, как наша помощь попадает в руки диктаторов и деспотов, лишающих их прав на протяжении поколений», — сказал сенатор Рэнд Пол в интервью телекомпании Fox News. Член Палаты представителей, республиканец Питер Кинг, в интервью этому же телеканалу высказал прямо противоположное мнение об американской военной помощи Египту. «Мы определенно не должны прекращать эту помощь. Ситуация в Египте не оставляет красивых вариантов. Смещенный президент Египта Мохаммед Мурси, член группировки «Братья-мусульмане», действительно был избран демократическим путем, но он и его окружение не продемонстрировали приверженность демократии. Думаю, для защиты американских интересов более полезно было бы наше сотрудничество и продолжение отношений с египетскими военными. Нам необходим доступ к Суэцкому каналу. Нельзя позволить Аль-Каиде обрести там плацдарм. Египет должен поддерживать договор с Израилем. Я не думаю, что это возможно, если у власти будут братья-мусульмане. Но есть вероятность, что египетские военные на это пойдут. Поэтому я не стал бы прекращать им помощь, а скорее использовал бы ее как отправную точку при переговорах. Мы должны опереться на египетских военных настолько, насколько мы будем в состоянии». Позицию конгрессмена-республиканца Питера Кинга разделяет его коллега-демократ Элиот Энгел. Различие точек зрения на эту проблему среди американских законодателей, даже принадлежащих к одной партии, отражает неоднозначность ситуации для самого президента Обамы, пытающегося маневрировать в отношении быстро меняющейся взрывоопасной обстановки в Египте, где в результате жестких действий военных властей на прошлой неделе погибли более 600 человек и тысячи человек ранены. Обама осудил насилие в Египте, отменил совместные американо-египетские военные маневры, запланированные на сентябрь, и отложил поставку Каиру 4 боевых самолетов F-16. Однако Белый дом отказался назвать смещение Мохаммеда Мурси переворотом, тем самым не найдя формальных оснований для приостановки военной помощи Египту. Президент Обама настаивает, что Соединенные Штаты на стороне египтян, добивающихся демократического правления. Вместе с тем Обама подчеркивает, что определять будущее Египта должен народ этой страны, а не Америка. Алан Давыдов, Радио Свобода, Вашингтон.
В эфире информационная программа «Время свободы». У микрофона Евгения Назарец. Громкая московская кампания по выборам мэра с участием Алексея Навального привлекает гораздо больше внимания, чем борьба за пост главы Московской области, и тем более, чем местные выборы, которые также состоятся 8 сентября. Геннадий Гудков, главный оппозиционер избирательной кампании за пост губернатора Подмосковья, призванный составить конкуренцию временно исполняющему обязанности и тоже кандидату в губернаторы Андрею Воробьеву. Но через неделю после начала агитации этот сценарий не работает. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» Любовь Чижова.
18 августа в подмосковном Солнечногорске прошел митинг за честные выборы, одно из первых массовых мероприятий оппозиции на фоне начавшейся агитационной кампании перед выборами главы региона. Для того, чтобы привлечь внимание прессы, организаторы митинга в Солнечногорске пригласили звезд подмосковного протеста последних лет, вроде защитницы Химкинского леса Евгении Чириковой и ее активных сторонников. Одна из них – жительница Химок, активистка движения «Экооборона Московской области» Алла Чернышова. Она говорит, что жителей разных городов и районов Подмосковья объединяют одинаковые проблемы. Повестка подмосковных оппозиционных предвыборных митингов не меняется со времен правления Бориса Громова. Это экология, обманутые дольщики, бесконтрольная застройка и махинации с землей.
Очень протестно настроены сейчас люди в Подмосковье. Недаром там был один из самых низких рейтингов «Единой России» по стране. Протесты эти связаны в основном с земельными спекуляциями, с застройкой, которая совершенно ведется безо всяких правил, совершенно хаотично. Нам сообщили долгопрудненцы. Долгопрудный – это город, который совсем рядом с Химками. У них собираются застраивать все водоохранные зоны, в частности, пляж рядом с Клязьминским водохранилищем. В Солнечногорске люди очень протестно настроены, там вырубают леса, там застраивают тоже водоохранные зоны, там крестьян лишили земельных паёв незаконно, А кроме того, там еще в придачу и сняли всех независимых кандидатов с выборов местных. И кроме того, я знаю, там было целых 2 нападения на кандидатов, которые баллотировались на местные выборы.
Один из кандидатов, который остался за бортом избирательной кампании в Солнечногорске, Дмитрий Трунин. Он организатор митинга. Поводом выйти на центральную площадь Солнечногорска стало недовольство работой территориальных избирательных комиссий, которые не церемонятся с избирательным законодательством и беззастенчиво подыгрывают кандидатам от «Единой России». Дмитрия Трунина не зарегистрировали кандидатом на выборах одного из сельских поселений Солнечногорского района.
Все внимание приковано к московским выборам, и большинство наблюдателей и средств массовой информации будут обращать внимание на московские выборы, а выборы в Подмосковье так и останутся в тени. И, соответственно, это позволит местным элитам протащить своих кандидатов.
Многие противники «Единой России» и ее выдвиженца на губернаторских выборах в Московской области Андрея Воробьева готовы увидеть в Геннадии Гудкове, выдвинутом партии «Яблоко», того же, кем является Алексей Навальный на выборах мэра в Москве. Такие параллели проводит и экологическая активистка из «Химок» Алла Чернышова.
Я думаю, что у Геннадия Гудкова может быть даже больше шансов, чем у Алексея Навального в Москве, потому что все-таки Москва, на самом деле, может быть, она более активна, но она настроена, может быть, в целом не настолько протестно, чем Подмосковье.
Убеждения химкинской оппозиционной активистки подтверждают и данные голосования, которое провела перед началом агитационной кампании газета «Новое известие» на своем сайте. Из почти 2300 участников опроса 49% проголосовали бы за Гудкова, 25% за Воробьева, если бы выборы состоялись 18 августа. Политолог Константин Калачев не полагается на сетевую любительскую социологию и допускает, что не только сторонники, но и сам Геннадий Гудков себя переоценивает.
Последний опрос социологов прогнозирует Навальному до 20%. В отношении Гудкова все куда печальнее. Последний актуальный рейтинг, который я видел, тогда у Гудкова было всего 2%. Это связано, в первую очередь, с его низкой узнаваемостью. Конечно, Воробьев не может получить все 100% голосов. Хотя он в Подмосковье достаточно популярен, и его реальный рейтинг перевалил за 60%. Но что касается тех, для кого он по тем или иным причинам неприемлем, ну, например, как выходец из партии «Единая Россия», они пока не находят альтернативы именно в силу слабой узнаваемости господина Гудкова. То есть пик его узнаваемости приходится на недавнее прошлое, когда его случались в «Единой России». Но я думаю, что все-таки эта тема была интересна больше элитам, чем массовому избирателю. Но вообще, если говорить о том, что должен был бы сказать избиратель не Воробьева, если его разбудит ночью, почему Гудков? Почему Гудков? Потому что не Воробьев. Но эта формула сейчас не работает. Пока, с моей точки зрения, Гудков себя переоценивает. То есть он считает, что какое-то количество голосов он получит автоматом просто потому, что не все 100% согласуют за Воробьева. Проблема в том, что вполне возможно, что он не займет даже второе место.
За второе место теоретически могут бороться еще 4 кандидата в губернаторы Московской области. Это Константин Черемисов от КПРФ, Максим Шингаркин от ЛДПР, Александр Романович от «Справедливой России», Надежда Корнеева от партии «Патриоты России». Константин Калачев говорит, что недавно поездил по Подмосковью, но признаков избирательной кампании Геннадия Гудкова не заметил, а пора бы.
Гудкову нужно попасть в эпицентр внимания. Это могло бы быть там публичное обвинение с Навальным. Еще одна из линий позиционирования, если бы он смог предъявить локальных лидеров, ну, на самом деле, контрэлиты в районах Подмосковья есть. Есть обиженные на Воробьева, есть, в конце концов, те, кто проиграл в Химках. Если бы он мог предъявить команду Гудкова, где каждый стал бы его агитатором на конкретной территории, где у этого человека есть свой круг сторонников, своя известность, то есть если бы, скажем, он смог выставить сетевую структуру по всему Подмосковью на контрэлитах, тоже это могло бы сработать. Но Гудкова просто не видно. И очевидно совершенно, что Навальный главный герой московской кампании. Гудков не главный герой кампании Подмосковья.
По словам политолога Константина Калачева, кандидат от «Единой России» Андрей Воробьев попал в нужное время, в нужное место и может даже без использования административного ресурса набрать 70% на выборах 8 сентября. Но такое отсутствие интриги может сыграть злую шутку с избирателями, привести к низкой явке. В борьбе за явку избирателей уже не впервые отличается Одинцовский район Подмосковья. Там к выборам приурочили референдум, рассказывает главный редактор сайта «Одинцово.Инфо» Александр Ермошин.
Немалый процент организации референдума связан именно с тем, чтобы завлечь людей на выборы и проводить агитацию за участие в выборах. Мы не говорим конкретно за агитацию Воробьева, хотя это конкретно читается в заявлениях руководителей районных. Вполне логично объединить два события, что человек приходит голосовать за губернатора и отвечает на вопросы референдума. Вопросы референдума составлены таким образом, будто районные чиновники считают, что здесь может быть ответ «нет». Надо быть, наверное, полным идиотом, чтобы быть против вещей, которые собираются реализовать в Одинцовском районе. По мнению районных руководителей, в первую очередь сейчас жители Одинцовского района, им не хватает бесплатного образования в местном институте, лечения в пансионате для больных сердечно-сосудистыми заболеваниями и муниципальной милиции.
В эту избирательную кампанию в Подмосковье не только кандидаты и власти применяют технологии. Химкинские активисты начали акцию, которая призвана напомнить избирателям, что за люди сегодня борются за власть в городе и районе при поддержке областных властей и Единой России. Начался сбор подписей в интернете под петицией с требованием расследовать все преступления эпохи Стрельченко. Это бывший мэр Химок. С 2006 года было совершено около 20 нападений на тех, кто пытался критиковать мэра и его приближенных. Самый известный пострадавший – редактор «Химкинской правды» Михаил Бекетов, который едва выжил после нападения, но недавно скончался в больнице. Многие в Химках считают, что за всеми этими нападениями стоят люди Стрельченко. И сегодня эта команда возвращается, как говорят инициаторы сбора подписей, при поддержке кандидата в губернаторы от «Единой России» Андрея Воробьева. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
В эфире «Время свободы». У микрофона Евгения Назарец. Краснодарский краевой суд оставил в силе приговор по делу Геленджикского правозащитного центра, активисты которого боролись с незаконной застройкой. Правозащитники получили от 8 до 13 лет заключения. Сначала их обвиняли в мошенничестве, но теперь осудили за вымогательство. Защита называет доказательства сфальсифицированными. Сейчас Геленджик остался без гражданских активистов. Незаконному строительству, нелегальным игровым клубам и рейдерству больше никто не мешает. Об этом рассказал корреспондент Радио Свобода в Краснодарском крае Евгений Титов.
Перед своим арестом правозащитники активно боролись с незаконной стройкой в Геленджике. Застройщик Петросян получил разрешение на трехэтажный жилой дом, а строил девятиэтажку, чтобы продавать квартиры. Как утверждает следствие, с этого застройщика Геленджикский правозащитный центр потребовал 2 миллиона рублей за свое невмешательство. Петросян, якобы по собственной инициативе, заявил об этом в полицию. Была организована передача денег от него правозащитникам. Это произошло в феврале прошлого года в одном из местных кафе. Деньги были в пакете, и в итоге пакет оказался не у правозащитников, говорит адвокат одного из осужденных Сергей Богданов.
Этот пакет просто передали и передали родственникам того же Петросяна. Допрошенный оперативник сказал о том, что да, его просто передали. Он наблюдал из-за соседнего столика, то даже пакет этот они не открывали и не смотрели. И со всей очевидностью была провокация в отношении задержанных.
Адвокат также поясняет, что деньги были помечены светящимся порошком. Согласно приговору, при задержании у правозащитников были найдены следы этого порошка на руках. Однако члены Геленджикского правозащитного центра рассказали, что деньги из пакета не доставали, а порошок им впоследствии насыпали на руки. В суде была показана видеозапись, согласно которой у задержанных светились не только руки, но и одежда сзади, говорит адвокат Сергей Богданов.
На этой видеозаписи видно, руки закованы в наручники сзади, они лежали все на полу. Оператор подходил к каждому из задержанных в кафе, и при освещении было видно, что обсыпано порошком, светится и одежда. Вплоть до того, что до спины, вдоль позвоночника, чуть ли не от шеи было видно следы этой краски.
После задержания члены Геленджикского правозащитного центра рассказали, что полиция Геленджика применила к ним пытки. Так Зуфар Ачилов описал, как его подвешивали за руки и пытались насиловать фалоимитатором. Валерий Семергей сообщил, что ему прижигали пальцы сигаретой, а Владимир Иванов, как его, били головой о сейф. В ситуацию тогда вмешалась общественная комиссия по соблюдению прав человека в местах лишения свободы. Были обнаружены следы побоев, говорит член комиссии в Краснодарском крае Татьяна Рудакова.
Мы встретились с задержанными и взяли у них письменное объяснение. Они говорили, что с ними работали недозволенными методами сотрудники милиции. Мы там видели вот именно уже остаточное явление, вот и гематомы. Другими методами наши сотрудники милиции не привыкли работать.
Зато Кубанский следственный комитет не усмотрел преступлений в действиях полиции. Члены Геленджикского правозащитного центра под стражей уже 1,5 года. За это время ситуация в Геленджике изменилась. Так считает геленджикская соратница осужденных Светлана Четверякова.
Ухудшилась ситуация же. Застраиваются вообще городские территории, которые принадлежат муниципалитету, не просто частные, а городские. Застройщики никого не боятся абсолютно, потому что застройщики, как правило, люди богатые.
Председатель Геленджикского правозащитного центра Владимир Иванов получил 13 лет лишения свободы. Юрист центра Зуфар Ачилов – 11 лет. Валерий Семергей и Гагик Аванесян приговорены к 8 годам каждый. Они должны отбывать наказание в колонии строгого режима. Евгений Титов для «Радио Свобода».
Значит для вас свободная Россия?
В первую очередь это честные независимые выборы, возможность для людей открыто, спокойно, легитимно, публично выражать свой протест без опасения быть свинченным и закрученным в автозак.
Свободная Россия, когда я могу делать то, что хочу, но только не во вред кому-то другому, чтобы меня слушали. Нас не хотят слушать.
Это тогда, когда человек чувствует себя нужным и свободным в своих действиях и не изгоем. Как вот лично мне говорят, что я оппозиция. Какая оппозиция? Нормальный человек.
Для меня свободная Россия – это когда реально есть демократия, чего сейчас в России нет абсолютно. И хотелось бы, чтобы руководители страны избирались, а не назначались.
Ваша свобода в 21 веке.
В эфире «Время свободы», у микрофона Евгения Назарец. 60 лет назад в Иране в результате государственного переворота, организованного под руководством ЦРУ США и британской МИ-6, было свергнуто первое в истории страны демократически избранное правительство. Это событие радикально повлияло на будущее всего региона, а отчасти и на расстановку политических сил в современном мире. Последствия его ощущаются, как считают многие политологи, по сей день, рассказывает обозреватель Александр Гостев.
В результате военного переворота, устроенного с 15 по 19 августа 1953 года офицерами иранской армии при помощи американской и британской разведок, пало правительство, которое возглавлял чрезвычайно популярный в те годы в Иране политик-националист Мохаммед Массадык. Именно тогда в иранском обществе начала стремительно расти ненависть к западным странам и их политико-культурному влиянию. 26 лет спустя, вылившаяся в исламскую революцию 1979 года, в результате которой в стране к власти пришел режим радикальных аятолл. В начале 50-х годов в Иране, до этого бывшем не более чем одной из многочисленных площадок для военно-политического соревнования ведущих мировых держав, особенно во время Второй мировой войны, когда страну фактически оккупировали войска СССР и Британской империи, произошел всплеск национального самосознания. Глава Национального фронта Ирана Мохаммед Массадык, ставший премьером весной 1951 года, подписал закон о национализации нефтяных месторождений, которые принадлежали англо-иранской нефтяной компании, сегодня известной под названием BP. Он выслал из Ирана всех британских специалистов и советников, а в 1952 году вообще разорвал с Лондоном дипломатические отношения. В 1953 году Массадык изгнал из Тегерана молодого шаха Мохаммеда Резу Пехлеви, заявив, что монарх должен царствовать в Иране, а не управлять им. В ответ Великобритания добилась эмбарго на импорт иранской нефти почти всеми западными странами, и ее добыча в стране прекратилась. Одновременно Лондон и Вашингтон, ранее соперничавшие за влияние на Среднем Востоке, начали планировать совместное свержение Массадыка. Будущая смена власти в Иране, в США, где президентом стал Дуайт Эйзенхауэр, получила название «Проект Аякс», а в Великобритании, где правительство с конца 1951 года вновь возглавил Уинстон Черчилль, «Операция Сапог». Ведущая роль в перевороте отводилась иранским военным монархистам во главе с генералом Фазлаллой Захиди. 19 августа путчисты все-таки свергли Массадыка. Его продержали 3 года в тюрьме, после чего сослали под домашний арест в имение под Тегераном. Он умер в 1967-м. Нефтяные поля Ирана вновь перешли во владение британских и теперь же американских компаний, а шах вернулся в Тегеран, с этого момента получив фактически всю полноту власти в стране, несмотря на то, что формально Иран оставался конституционной монархией. Мохаммед Реза Пехлеви начал политику вестернизации государства, вызвавшую отторжение большей части общества. Переворот 60-летней давности выплеснулся далеко за границы Республики Иран, изменив расстановку сил и геополитический ландшафт на всем Среднем и Ближнем Востоке, считает американский политолог Марк Гасиаровский, автор книги «Мохаммед Массадык и переворот 1953 года в Иране».
Этот переворот устранил с политической сцены умеренную светскую часть иранских политиков, место которых в 60-е и 70-е годы прошлого века в качестве главных элементов оппозиционного движения заняли радикальные исламисты и радикальные левые. После переворота любые по-настоящему демократические силы исчезли с политической сцены, что, конечно, повлияло на внутреннюю политику страны самым кардинальным образом в последующие годы.
С Марком Гасиаровски согласен журналист Стивен Кинзер, написавший книгу «Вся шахская рать. Американские перевороты и корни ближневосточного терроризма».
Если смотреть с точки зрения истории, этот переворот вовсе не принес пользы Соединенным Штатам. Исламская революция в 1979 году стала прямым следствием постоянного роста репрессивного характера шахского режима, а шах пришел к власти именно в результате этого переворота. Страной стали править фанатики, крайне агрессивно настроенные по отношению к США, которые больше 30 лет потратили на то, чтобы подорвать американское влияние во всех уголках мира.
Марк Гасиаровский обращает внимание на два разных мотива, которыми Вашингтон и Лондон руководствовались, занявшись подготовкой переворота в Иране. Британское желание вернуть под контроль иранские нефтяные богатства и американский страх перед экспансией СССР в регионе.
В результате переворота весь регион поляризовался и оказался одним из главных полей сражения холодной войны. А изначально ведь именно поэтому США и пытались его организовать, потому что опасались коммунистического влияния в Иране и надеялись превратить эту страну вместе с Турцией и Пакистаном в единый бастион, противостоящий угрозе со стороны Советского Союза.
Ответ СССР на события в Иране был вполне предсказуем. Именно после 1953 года на Ближний и Средний Восток, в Палестину, Египет, Сирию, Ливию, Ирак хлынул поток советских советников, оружия и денег. Одновременно Советский Союз надолго получил в руки прекрасные козыри в идеологической войне против стран Запада. Как считает Стивен Кинзер, переворот в Иране был первой серьезной и успешной пробой сил для ЦРУ, созданного в 1947 году.
Если бы иранский план сорвался, то вся концепция тайных операций, которая стала неотъемлемой частью внешней политики Америки, начиная с 50-х годов, возможно, могла бы так и не стать реальностью.
После свержения правительства Мохаммеда Массадыка в 1953 году, при участии ЦРУ в 1954 году был организован военный переворот в Гватемале. Совершена попытка отстранения от власти в 1957 году президента Сирии, а в 1961 году неудачная интервенция на Кубе в заливе свиней. Вашингтон в течение десятилетий отрицал свое участие во всех перечисленных и иных схожих событиях, пока в 2009 году президент США Барак Обама наконец не признал роль ЦРУ в подготовке переворотов в разных государствах мира во второй половине 20 века. В Великобритании же в 2011 году документы о ведении пропагандистской войны против правительства Массадыка своей персидской службой обнародовала государственная корпорация BBC. Александр Гостев, Радио Свобода.
В эфире информационная программа «Время свободы». Историк Михаил Золотоносов опубликовал и прокомментировал стенограммы и протоколы партийных и общих собраний Ленинградского отделения Союза советских писателей. Участники этих собраний безжалостно топтали своих коллег, сражаясь за возможность публиковаться, получать награды и должности, вели себя точно змеи. Так что книга получила название «Гадюшник». Слово моему коллеге Дмитрию Волчку.
Михаил Золотоносов написал книгу о том, как работала машина Союза писателей, машина уничтожения. Официальная литература, пишет Золотоносов, уничтожила себя сама. Я попросил его рассказать о том, как произошла эта страшная метаморфоза.
Все началось приблизительно к концу НЭПа. Начали противопоставлять одни группы другим. И если поначалу партийный инструмент давления на писателей, Российская ассоциация пролетарских писателей во главе с Авербахом, их громила, но, в общем, ограничивалась текстами и устными выступлениями, то к началу 30-х годов и к середине уже были приняты меры, чтобы нежелательные писатели просто не могли печататься. Их выдавливали непечатанием, и постепенно их места заняли сначала пролетарские писатели, а потом фигуры, которых я называю понятливыми попутчиками. В 1932 году, когда постановлением Политбюро был ликвидирован РАП, Сталин сделал ставку на понятливых попутчиков. То есть таких писателей типа Михаила Слонимского в Ленинграде или Бориса Пельника в Москве, которые были бы согласны писать то, что нужно власти. Это не означало, что потом кого-то не уничтожили. Пельника как раз уничтожили. Но произошел такой отбор, и они постепенно заняли место тех писателей, которые не эмигрировали и подошли к 30-м годам, находясь здесь, в СССР. Например, таким понятливым попутчиком оказался вернувшийся из эмиграции Алексей Толстой. Свою карьеру он начал, между прочим, не с рассказа «Хлеб», в скобках, «Оборона Царицына». Он свою карьеру начал в 1932 году, когда ему лично Сталин поручил написать гигантский подвал, кажется, в «Известиях», посвященный строительству Дворца Совета. Вот, собственно, с этой статьи о монументальной архитектуре началась карьера красного графа Алексея Толстого. Именно вот в 1932-1933 году, как сообщает, например, Шапорина, до этого у них в квартире висели иконы, а с того момента начался, да здравствует коммунизм. И вот, собственно, вся вот эта порода новых писателей стала и называться советской литературой. Естественно, там замешались люди, ну, такие разоружившиеся, например, как Юрий Тынянов. Собственно, он написал в 1936 году, опубликовал роман «Пушкин», который был полон разных намеков, но эти намеки могли понимать только, я думаю, 3-4-5 человек. И он, например, в 1937 году подписал заметку с требованием уничтожать троцкистских подонков и так далее. То есть вот так, собственно, постепенно сложился вот этот самый союз писателей. И то, что отлилось в середине 30-х, в 36-38 годах, сохранялось и после войны в 40-е годы, и еще давало о себе знать в 50-е годы. Когда, например, в 1956 году в Ленинграде травили Бергольц, а в 1958 году в Москве и в Ленинграде травили Пастернака.
Ну вот тут интересна борьба не только бездарных писателей или вообще не писателей, графоманов с писателями одаренными. Не только ведь Зощенко и Ахматову травили в 40-х годах, но и бездарную Веру Кетлинскую, и даже травили безжалостнее. И вся эта история в вашей книге очень увлекательно изложена. Вот эта история, где действительно никому не сочувствуешь, хотя на наших глазах, в общем, убивают человека.
Ну, дело в том, что это была универсальная травильная машина. Я, собственно, так ее и воспринял. И постарался описать во всех нюансах и оттенках. Зощенко и Ахматова, да, это такие хрестоматийные примеры. На самом деле, травимых было гораздо больше. Желание сжить друг друга сосвету, оно, я бы сказал, стало генетическим свойством советских писателей. Это была борьба за гонорары, за позиции в Союзе, за доступ к журнальным площадям и к издательским мощностям. Удивляет, особенно если изучать стенограммы партсобраний, доскональное знание всех деталей биографий друг друга. Это была какая-то гигантская коммуналка, в которой все друг про друга знали все.
Стенограммы писательских собраний, особенно сталинского времени, читаются точно пьесой Владимира Сорокина. Абсурдные обвинения в отступлении от генеральной линии выдвигаются столь серьезно, что, кажется, еще пара реплик, и герои пустятся в пляс и начнут визжать про Рубона или мысть-мысть. Почти все участники этих склок сейчас позабыты. Кто будет читать Веру Кетлинскую или Григория Мирошниченко? Их единственным вкладом в литературу стали вот эти стенограммы. Как персонажи, ленинградские писатели были гораздо интереснее самих себя, как писателей, заключает Михаил Золотоносов. Дмитрий Волчек, Радио Свобода.
Вы слушали программу «Время свободы». Ее провела Евгения Назарец. Следующая информационная программа на волнах «Радио Свобода. Итоги дня» с Андреем Шаром начнется в 20 часов 5 минут московского времени.
В эфире «Радио Свобода» и в видеотрансляции на сайте «Свобода.орг» в 19 часов по московскому времени лицом к событию. Политики, общественные деятели, журналисты и ученые о том, что сегодня важно. Дискуссии на актуальные темы, диалог со слушателями и зрителями «Радио Свобода» и никакой цензуры. Повторы в 11 вечера, 2 часа ночи и в 8 утра. Ведут передачу «Лицом к событию» Михаил Соколов и Елена Рыковцева.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах. 12 025, 13 745, 15 460. Свободный информационный мир. Радио Свобода.